Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Богданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель сектоведения Екатеринбургской духовной семинарии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Павел, о чем мы будем говорить сегодня?
Сегодня мы поговорим о такой нашумевшей в свое время секте, деятельность которой вызвала такое бурное обсуждение этой темы, вообще сектантства. Собственно, с того времени стали говорить вообще о деструктивных культах, тоталитарных культах. Вот, все это началось в США. И мы поговорим о так называемых сектах-убийцах, то есть те, кто даже не просто доводит людей до самоубийства, контролирует сознание, а те, которые на совести которых множество загубленных жизней людей. Эту тему мы выбрали для того, чтобы, наверное, показать современному человеку, что опасность вот такого тоталитарного деструктивного сектантства, она сохраняется и сегодня. Почему? Потому что учителей становится все больше и больше. Появляются новые учителя. Они набирают большую популярность, но неизвестно, чем они свою деятельность затем закончат, к чему это приведет. Потому что учителями часто становятся люди вообще такие, я бы сказал, неуравновешенные, бывают социопаты. Если личность в чем-то ярко себя проявляет, то какие-то высказывания популярные или неординарные можно услышать от них, то это все привлекает множество людей, тем более век интернета, социальных сетей. И я думаю, что современный человек должен быть предупрежден об некой опасности. Для этого необходимо, конечно, посмотреть в историю, посмотреть в прошлое, как это все было, убедиться в том, что прошлое – это не такое уж и далекое от нас, что многие постулаты, многие понятия, они в современный мир перешли. Поэтому первая наша такая организация, деструктивно-тоталитарная, это будет всем известный храм народов лидера Джима Джонса. Мы поговорим о них.
Я еще перед тем, как мы начнем говорить об этой секте, хочу тоже сказать, что это вот у нас в России, да, такой всплеск сектантской деятельности начался в 90-е годы, и вот сейчас как-то, сейчас уже тоже поменьше немножечко, послабее, по крайней мере, не настолько агрессивно, может быть, хотя тоже много всего есть. А изначально это пришло к нам из Соединенных Штатов Америки, когда мы знаем, что в 60-е годы, в 70-е этого было очень много там, и очень многое имело именно из движения хиппи свои корни, потому что те постулаты, которые проповедуют хиппи, это свободная любовь, это расширенное сознание вместе с участием каких-то, да, препаратов. Вот. Ну и, в принципе, это... Страна была достаточно свободна от каких-либо религиозных убеждений, и поэтому у каждого свобода выбора. Дальше идет, что идея о том, что все относительно, что нужно получать какое-то удовольствие от жизни бескрайнее, какая-то филантропия, пацифистская деятельность. Ну и дальше она имеет уже изначально вроде бы хорошие такие идеи, но они уже дальше идут в какое-то извращенное русло и приводят к очень нехорошим результатам. И очень многие адепты движения хиппи, они и стали как раз благодатной почвой для разных людей, которые потом организовали секту. Вот, конечно, их сознание для этого было очень открыто. Ну а потом наши уже, наверное, по образцу брали свои организации, создавали. Давайте, отец Павел, начнем говорить. Расскажите о том, что проповедовалось в этой секте.
Эта секта, народный храм или храм народов, если точнее перевести, собственно, там две были основные идеи. Вот вы сказали о хиппи, о каких-то вот направлениях модных в 60-е годы, в 70-е годы на Западе. Но мы сейчас мало знаем еще о том, что был очень популярен коммунизм. Почему? Потому что многие жители Запада видели какие-то несправедливости, социальные неравенства в обществе, в западном обществе, и опять же брали в пример успешность социальной революции ну, например, в России, в Советском Союзе, в странах Восточной Европы, собственно, вот эти вот идеи коммунизма, они тоже были очень популярны. И вот создатель данной секты Джим Джонсон, или же он Джим Уоррен Джонс, его имя при рождении, родился он в 1931 году, еще до войны. С детства был он очень религиозным, но религиозность у него была такая вот природная, то есть ему интересовали многие вопросы религиозные. И также он был очарован коммунизмом, читал он сочинения Сталина, Маркса, Мао Цзэдуна, Ганди и Гитлера. Кстати, я сразу скажу, что вот молодежь послевоенная, западная, часто увлекалась этими теориями, идеями, это было очень популярно, модно. Это как бы выходило из такого общего, такого, то есть протест, ну, как и сейчас, я думаю, у молодых людей присутствует он. Это естественно, да, для молодых людей, какой-то выражать протест против каких-то существующих форм и так далее. Вот, собственно, марксизм, коммунизм, он давал такое вот направление. Кстати, многие секты, они получили такое же направление. Вот, он начал искать общину, которая бы его приняла с его взглядами, нашел такую общину в том городке, в котором жил, в Индианаполисе, и там был он крещен, вошел в некоторую структуру, некий методистский священник его принял. Впоследствии, как мы знаем, такие личности харизматичные по натуре, он не удовлетворился пребыванием в какой-то уже организованной структуре и сам решил создать религиозную группу. Ему на тот момент было 24 года, и эту церковь он назвал «Церковь Слова», переименовав ее впоследствии в «Храм народов». Для привлечения адептов заимствовали у баптистов практику исцеления. Но это не только у баптистов, у пятидесятников, например, неопятидесятников впоследствии эта практика была. То есть он начал заниматься такими, как бы мы сейчас сказали, фейковыми исцелениями, якобы был ясновидящий, и это привлекало очень много людей. Затем, так как дела у него пошли лучше, то в 1956 году он купил уже здание, то есть неплохо заработал за это время, в расово смешанном районе Индианаполиса, назвав свою церковь «Евангельская церковь храма народов». И самое главное то, что его основная идея была – это расовое равенство, потому что мы знаем, что в те времена в Соединенных Штатах, в частности, еще ходили автобусы, да, там были скамейки только для белых, то есть такая расовая дискриминация присутствовала. И то же самое было в общинах. Были общины протестантские, например, пятидесятнические, только для белых. Ну, соответственно, черные тоже организовывали свои собственные. А вот смешанное это было непопулярно. То есть вот эту идею он, можно сказать, внес, да, чтобы разные расы объединить. Вот. И в его приходе было больше 50% черных. Также для того, чтобы популяризировать свою идею среди черных тоже. Они же тоже как бы, ну, расисты, да, как и белые. Вот. То, в частности, он привлек чернокожего проповедника по имени Арча. Ну и, собственно, дела пошли у них неплохо в целом. Затем, как мы знаем, вот его любовь к коммунизму, социализму, он посещал коммунистические собрания. Но от своих прихожан, собственно, он скрывал от многих свои взгляды вначале. Почему? Потому что в целом эти взгляды не были настолько популярны, то есть только отдельные круги их придерживались. Вот. Но, собственно, его основная идея это была так. Это пропаганда коммунизма, а это было сложно в Америке сделать, под видом церкви. Вот церковь не трогали, к церкви всегда относились лояльно. И, собственно, вот таким образом он проповедовал эти идеи. И вообще, впоследствии его жена Марселин, в частности, заявила, что где-то она писала о том, что ее муж вообще атеист. То есть, в принципе, религия ему нужна только для какого-то прикрытия. Вот, затем он получает священство в 1960 году. Ну, конечно, священство не такое, как у нас православное. Также он пользовался популярностью среди левых политиков и много имел очень таких влиятельных связей. Община его увеличивалась с каждым годом. И впоследствии он открыл филиалы во многих городах в Соединенных Штатах, вот таких крупных городах, как Сан-Фернандо, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Также община стала отходить от баптистских каких-то взглядов, что-то появлялось свое. Вот в этих общинах появились строгие правила воспитания детей, В детей воспитывали в коммуне, вот эта основная идея была. Помните, как вот тоже еще первые годы советской власти мечтали об обчислении жен, семей, там, детей и так далее. Вот, то есть это ему удалось создать коммуне. Также он заставлял своих членов разрывать контакты с родственниками из некультового социума. И здесь как раз пошли уже, начались скандалы, родственники.
Забили тревогу.
Да, забили тревогу, их это не устраивало. Они стали везде писать жалобы, вскрылись какие-то факты, преследования, подавление личности, вот как раз зомбирование и так далее. Стали об этом говорить, бурно обсуждать. И в 1973 году 8 членов данной организации покинули секту, сбежав. То есть уже речь шла о насильственном удержании людей в секте. Они, в частности, рассказали и о рабской эксплуатации людей, жестоких физических наказаниях за нарушение внутренних правил и так далее. То есть все это подхватили журналисты. Некоторые стали вести свои журналистские расследования. В частности, вот такой был Дэвид Кон, который стал расследовать деятельность секты и впоследствии установил очень множество нарушений закона, законодательства Джимом Джонсом. И грозился, что передаст, ну, куда следует, да, в полицию эти документы. Вот, поэтому, собственно, ну, секта как-то пыталась реабилитироваться в глазах людей. Вот мы знаем, что многие секты для привлечения адептов и для создания какой-то своей благопристойности в глазах людей занимаются благотворительностью, какие-то социальные проекты ведут, образовательные проекты. Мы знаем, что помимо вот этих вот основных центров секты были, еще существовали несколько домов престарелых, которые они содержали. Также помимо штаб-квартир были больницы, школы, детские сады, общественные столовые. Вот мы сейчас слышим часто упреки, что церковь вот лучше бы там больницу, школу построила. Секта этим занималась, но опять же, какая идея была? Основная – это именно показаться респектабельными, чтобы не было претензий к лидеру секты. И затем судебные иски от родственников посыпались в огромном количестве. Особенно была претензия в насильственном удержании членов в секте. Но опять же, вот это же зомбирование. Многие дети, которые попадали в секту, ну или взрослые, совершеннолетние адепты, они становились для родственников чуждыми, холодными. Вот это тоже замечали. Вот. Тревога была забита, также много писали, опять же, в средствах массовой информации, поэтому Джим заранее подготовил бегство. Сначала он хотел переехать в Канаду, но там более либеральное законодательство, или в одну из стран Карибского бассейна. Вот, присмотрел он сначала Бразилию, какое-то время жил в Рио-де-Жанейро, но что-то ему там не понравилось. Вообще США он относился враждебно к своей родной стране. Считал ее российской страной и заявлял своим членам, адептам, что США должна погибнуть в огненном апокалипсисе. То есть, опять же, это один из таких, я бы сказал, элементов управления, манипулирования сознанием. Это апокалипсис, это срочный конец света, надо бежать, надо спасаться. Вот. Ну и потом, после вот этого расследования вот этого журналиста Дэвида Кона, он, предупредив заранее своих последователей и купив участок земли в Гайане. Гайана – это страна в Южной Америке, получается, на северо-востоке страны, там у них есть часть побережья Атлантического океана. Собственно, почему эту страну он выбрал? Ну, во-первых, далеко от США достаточно, да? Во-вторых, он не любил и не хотел учить другие языки, там португальский, испанский, те языки, которые практикуются в Южной Америке. Вот, в этой стране общепринятый английский язык. Это первая причина была. Вторая – то, что в этой стране не было подписано США договора об экстрадиции, поэтому спокойно он мог там пребывать. Купил он участок, вернее, не купил, арендовал участок 1500 гектаров, ну и туда съехались его адепты и стали строить сельскохозяйственную коммуну. Она так и была зарегистрирована вначале, религиозная сельскохозяйственная коммуна. И впоследствии эту коммуну стали называть, ну, негласно, она стала называться Джонтаун по имени самого основателя секты. Ну, вот сейчас вот мы подходим к самому интересному, то есть кульминации, к развязке. Наверное, вы помните, да, вот скандал, который был связан с дальнейшим деятельностью секты, самая большая трагедия, которая там произошла, это самоубийство 900 с лишним членов данной
секты. Это, конечно,
секты.
Очень большая цифра.
Да, и считается, что эта трагедия, она... Но только вот трагедия 11 сентября перекрыла ее по количеству жертв. Считается, вот в Америке самое такое трагичное, большее число жертв. Все они были гражданами Соединенных Штатов, все они погибли в один день. Ну вот немножко этому трагическому событию предшествовали следующие факты. Вот в этой коммуне они создали, можно сказать, ну, жизнь, да, там были детские сады у них, там у них были предприятия, также были, выращивали они животных, всякие сельскохозяйственные культуры. Но труд адептов был рабским. Они работали по 12 часов, не зарабатывали ни копейки денег за свой труд. Часто их наказывали очень строго. Было такое наказание, их заталкивали в ящик такой вот фанерный, они должны были там длительное время проводить. Или же спускали на дно колодца, и в одиночестве там человек в сыром, холодном колодце должен был сидеть, ну, пока его не простят. То есть это за мельчайшие какие-то преступления, как казалось, за нарушение дисциплины и так далее. А сама вот эта вот коммуна, она была обнесена колючей проволокой. Вот. Но внешне, конечно, жители этой коммуны, они были все принудительно счастливы. Постоянно они слышали через громкоговорители голос Джима, который постоянно зомбировал. Кстати, про самого Джима немножко сказано, что этот человек был психически неуравновешенный, что, собственно, он употреблял наркотики, ЛСД, барбитураты. Был психопатом, то есть у него настроение могло несколько раз меняться.
Ну, на самом деле, это неудивительно, потому что да, вот да, такое да. Вот создать потом.
Потому что, ну, он стал культовой личностью среди адептов, и его слушали его все проповеди, слушали не как просто великого учителя, считали его некто выше, да, считали его богом, члены общины. Также известно, что он не гнушался развратом, и каждый день он с какой-то новой женщиной вступал в различные связи. У него есть ребенок от закона его жены, также от, ну, сожительницы есть ребенок и несколько приемных детей. Вот тоже интересный вопрос, как таким психопатам и личностям доверяют детей в семью. Кстати, только трое из детей его уцелели, потому что они на момент массового самоубийства они не находились в Джимтауне, а в Джорджтауне находились, это столица Гаяны. Там у них какой-то был баскетбольный матч, вот секта там с какими-то должна были с местными жителями.
Они потом давали какие-то комментарии, известно что-то?
Да, давали, конечно, потом журналисты, много было расследований, на эту тему было написано очень много. Кстати, сохранились предсмертные записки, например, его жены, но там она, жена Марселин, например, в частности, она в записке пишет, что все ее деньги, там счета указывает подробно, какие завещала она советскому правительству СССР. Кстати, одной из таких вот ходов у него, да, это бегство в СССР. Сейчас мы тоже об этом скажем. Но вот что привело вообще к трагедии, собственно, это, с одной стороны, расследование журналистское в Америке, с другой стороны, все-таки каким-то образом члены секты, они, ну, сведения о том, что происходит в общине, доходили до родственников, те тоже жаловались. Ну и в конце концов... Конгресс решил, Госдепартамент США решил провести расследование, и, собственно, 17 ноября 1978 года в Гаяну прибыл конгрессмен из Калифорнии по имени Лео Райн, который, приехав в общину, ходил, спрашивал, смотрел, естественно, к его приезду подготовились, они были все в курсе, все улыбались, все пели песни, гимны, все было очень так... замечательно. И сначала он прям попал под обаяние вот этой вот так называемой сектантской семьи. Все было радостно, хорошо, до тех пор, пока он не получил записку от одного из сектантов, который, рискуя жизнью, собственно, потому что там было очень много вооруженных людей, охранников, вот, передал эту записку, он ее прочитал. Ну и потом утром, он должен был улететь еще вечером, сказал, что останется на ночь, и утром уже огласил эту записку. Этот человек, конечно же, написавший ее, выразил желание лететь вместе с ним. И также 12 человек, членов общины, решили покинуть вот этот Джонтаун, эту общину. Вот. Ну и все вроде бы спокойно. Им отдали паспорта, потому что паспорта были тоже у Джима. Их забирали сразу же по прилету в эту общину. Также дали денег. Денег им сектантам не выдавали, как я уже сказал. Выдали денег. Ну и все, езжайте там с миром. Они поехали на вертолетную площадку, на самолет, да. И в частности, уже когда были заведены двигатели, уже вся эта группа собиралась лететь, приехали на грузовике сектанты с ружьями. Кстати, есть такой фильм «Три дня» Джон Тауни, называется, документальный. Там все подробно, каждый день расписан. Вот, и начали внезапно стрелять, послышались выстрелы. Есть даже запись посмертная, вот кинооператор снял, вот как раз когда выбегают эти люди, слышатся выстрелы, сам он погиб, в частности. В самого конгрессмена Лео Райана было выпущено множество пуль, там где-то 12, по-моему, если не 20. Вот, он был убит. Дальше, когда сектанты вернулись в общину, Джим объявил всем общий сбор, вот, все собрались, ну, может, все как бы жители, да, вот этой общины. И заранее был приготовлен виноградный сок с добавлением в нем цианида и снотворного, там еще был диазепамом, да, там еще это было. Вот, и Джим объявил, что сейчас они совершат революционное самоубийство. А у них было несколько сценариев, да, вот такого вот развития событий неблагоприятных. Первое, это было уезжать в СССР, но в СССР их особо не ждали, хотя Джим встречался с послом Советского Союза несколько раз и хотел вот всей общиной эмигрировать в Советский Союз, но их не принимали, говорили, сначала ты сам приедь, там, давайте поговорим. Ну, понятно, что с одной стороны советское руководство желало, да, хотело вот какую-то большую группу американцев принять у себя, как им плохо живется на заповеди, с пропагандистскими целями. С другой стороны, знали, что эта община немножечко сдвинутая, да, они религиозные. И с другой стороны, конечно, это был бы международный скандал, то есть поэтому нерешительное было отношение. Второй был сценарий, это вот как раз самоубийство массовое. Третий сценарий, это был защита лагеря, там вооруженная, что они должны были защищаться. Ну, естественно, выбрали они второй путь, все это было объявлено. До этого еще за несколько дней, или за день даже, они репетировали это массовое самоубийство, пили вот этот отравленный сок, всей группой, думая, что там яд. Но там яда не оказалось, и Джим сказал, я проверил вас на лояльность. Вот, в этот раз уже оказалось все гораздо страшнее. Вот, заранее они подготовили вот этот напиток отравленный, также были подготовлены шприцы, подготовлены были, ну, все орудия, да, инструменты для убийства. Вот, и сначала в пластиковых стаканчиках начали разливать этот напиток, давали детям. Вот, родители, затем пили родители, там было 33 младенца грудного возраста, им давали, впрыскивали в рот через шприц без иглы. Вот, также там были найдены потом впоследствии вот эти шприцы с иглами, там с раствором с этим. Вот, что там происходило? Некоторые пили добровольно, кто-то говорил, давайте не будем так радикально, лучше бежать с СССР. Вот. Есть предположение, что им вкалывали насильно этот яд, и некоторых были с перерезанным горлом, скорее всего, это те, кто вообще не хотел умирать. То есть получается, что это было и массовое самоубийство, и массовое убийство. Вот, покончила с собой жена Джонсона, также дети вот там были умерщвлены, помимо тех, кто находился в Джонтауне. Кстати, в Джонтауне там тоже один из последователей застрелил троих своих детей и сам застрелился тоже в это же время. То есть даже те, кто были за пределами общины, тоже покончили самоубийством. Но в итоге вот эта вся трагедия закончилась, ну, страшный, можно сказать, результат этой трагедии. 909 человек было мертво. Есть фотографии, можно в интернете посмотреть, страшные, кстати, фото. Огромное количество трупов лежит вокруг, потому что они в помещении выпивали этот напиток, выходили на улицу, где-то в течение часа примерно они умирали в страшных конвульсиях. И считается, да, это величайшая трагедия. Из них было 304 ребенка, из них 33 грудничка было. То есть вообще невинные люди пострадали. И вот этот вот случай, он научил и власти, наверное, Соединенных Штатов, наверное, и все мировое сообщество тому, что, ну, не надо так легко оставлять людей на произвол психопатов, каких-то странных личностей, тем более, когда эти личности выдают себя за каких-то великих мессий, богов. Я думаю, что уже научившись горьким опытом, и сейчас нужно, ну, быть начеку. Ну и самим, конечно, потому что, вот если обращаясь к нашим радиослушателям, расскажу, что нет таких инстанций, которые бы полностью, стопроцентно нас защитили от всего. Как говорят даже врачи, если человек хочет быть здоровым, да, он должен сам следить за своим здоровьем. Если он хочет быть в безопасности, то он должен думать о своей безопасности, но в том числе и религиозной безопасности.
Большое спасибо, отец Павел. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово, преподаватель сектоведения Екатеринбургской духовной семинарии Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.